Эва. С утра настроение было не очень. Без каких-то особых причин. Просто так. Бывают такие дни, когда все валится из рук. Дела не складываются, не фатально, по мелочам. Зато почти сразу все. Голова не то что болит, но весит как минимум килограммов 10. Окружающие огрызаются на нейтральные реплики, при этом на работе присутственный день. 2 совещания, 3 встречи с клиентами, одна за другой – так что дома за компьютером не отсидишься. И в итоге даже как-то разруливаешь все. Но радости по этому поводу не испытываешь. Наоборот, чувствуешь себя полной дурой. Столько сил угрохало на бессмысленную ерунду. Ощущение, ясное дело, субъективное, но, положа руку на сердце, кроме субъективных ощущений у человека вообще ничего нет. Поэтому Эва решила идти домой самым дальним маршрутом, какой только получится изобрести, чтобы глупые субъективные ощущения успели развеяться на теплом летнем ветру и по дороге остановиться выпить кофе столько раз, сколько захочется. Летние веранды городских кофеен неизменно действовали на Эву, как карусели в детстве. Пока ты там сидишь, мир тебя, несомненно, любит, целует в макушку и принадлежит только тебе. Под парусиновым тентом с картонным стаканом так славно, уютно и скучно сидится, что поневоле начинаешь оглядываться вокруг с любопытством и удивлением. Видеть вещи такими, каковы они есть. Не хорошими, не плохими, а прекрасными, жуткими, зыбкими и неописуемыми. Такое все вокруг интересное, и заранее ясно, что совершенно непостижимое, такая простая, по большей части приятная, долгая, как мгновение, короткая, как сама вечность, незначительная, как полет поднятой ветром пыли, совершенно фантастическая у тебя жизнь. Эва очень любила это настроение и, самое главное, умела его себе обеспечить. С детства поднаторела играть в конструктор «Счастье сделай сам». Сегодня получилось с первого раза. Для перемены настроения хватило одной остановки. Эва еще не успела допить латте со льдом, а уже снова стала той самой Эвой, которую собиралась искать весь вечер. Невозмутимой, искренне заинтересованной, сразу всем понемногу и умеренно, без экзальтации, довольной и миром, и собой. Эта Эва от всего сердца одобрила выбранные предыдущие неудачные версии длинный маршрут, но уже не для исправления и без того прекрасного настроения, а просто потому, что очень любила гулять. В темноте и при свете дня, одна и в компании, привычными путями и незнакомыми переулками, как угодно, во всех вариантах. Достала из сумки плеер, воткнула в уши, сверилась с внутренней картой, где тут у нас чего, и пошла нарезать по городу абсурдные, избыточные концентрические круги с твердым намерением бродить до наступления темноты. В июне это не так просто, как кажется, но воля, помноженная на любимую музыку, творит чудеса. Shuffle Play.
Воспроизведение музыкальных треков в плеере в случайном порядке.
Июнь июнем, но в 11 вечера все-таки худо-бедно начинает темнеть, и даже фонари загораются, неназойливо бледные, невыразительные, по-летнему необязательные, словно бы и сами понимают, что без них сейчас легко обойтись. Но выкопаться и уехать в отпуск, к морю, прыти не хватает. Вот и стоят, светятся как могут, особых иллюзий насчет своего сияния не питают, но честно исполняют фонарный долг. Эва была приятно удивлена, что так загулялась. Обладая прекрасным чувством времени, она всегда стремилась его обмануть и радовалась каждой удаче. А когда не знаешь, куда подевались примерно полтора часа, это настоящий триумф, впору гордиться и хвастаться. Жаль, не оценит никто. Но все-таки надо было поворачивать к дому. Потому что, во-первых, Эва люто до головокружения проголодалась. Ничего удивительного, обедала, кажется, в 2. А во-вторых, завтра с 9 утра начнутся звонки, а к 10 хорошо бы уже сидеть у компьютера и быть достаточно бодрой, чтобы ругаться с дизайнерами, которые снова прислали невообразимую херню. Ну или наоборот, хвалить, что все наконец-то как надо. По обстоятельствам. Как повезет. Важно не это, а то, что лечь спать желательно не позже 2. Перед этим еще хотя бы пару часов поработав. Вот о чем думала Эва, когда шла по улице, достаточно безлюдной и темной, чтобы позволить себе приплясывать под музыку в плеере. Но не подпевать. Ни в коем случае не подпевать. Потому что в Эвином исполнении любая песня звучала жалобным козьим блеянием на одной заунывной ноте. Различались только слова. Уже на финишной прямой, в двух кварталах от дома, все-таки не удержалась и подпела цыганскому хору «Эдерлезе, Эдерлезе». И сама рассмеялась, потому что прекрасно понимала, как это звучит.
Судя по всему, Эва подпевает цыганской народной песне «Эдерлезе», посвященной весеннему Юрьеву дню, он же День Святого Георгия, получивший широкую известность в обработке Горана Бреговича.
Но тут же непроизвольно охнула, обнаружив, что ей навстречу идет какой-то человек. Откуда он вообще взялся? Только что никого на улице не было. И вдруг совсем рядом, буквально в двух шагах, как будто специально выскочил из ближайшей подворотни, чтобы стать свидетелем Эвиного вокального позора. Жуть как стыдно. Зато очень смешно. «Ничего, я еще хуже пою», — утешил ее прохожий. И тогда Эва его, наконец, узнала. Галлюцинация с сияющими глазами. В смысле, спаситель с салфетками. Он же прекрасное наваждение с табаком, — сказала, снимая плеер. «Вы тогда забыли на столе табак и машинку. Я забрала их себе. Табак, извините, выкурила. Просто не удержалась. А машинку могу отдать. Она у меня с собой». «Если будете пользоваться, оставьте себе», — отмахнулся он. И тут же строго добавил. «Но если не будете, тогда отдавайте. Терпеть не могу, когда хорошие вещи без дела лежат, как и любые другие проявления тщетности». «Ну, вообще-то, я уже вовсю ею пользуюсь», — призналась Эва. «И нашла, где продается такой, как у вас табак. Так что, получается, машинка моя?» «Спасибо. Очень круто. Я бы, конечно, завтра купила новую, но эта машинка мне дорога как доказательство вашего существования. Все-таки ужасно приятно точно знать, что в мире бывают люди, способные вот так ни с того ни с сего исчезать, а потом опять появляться. Если бы вы оказались просто галлюцинацией, было бы не так интересно. Но галлюцинации не оставляют материальных сувениров на память. А вы оставили, что и требовалось доказать». «Одно удовольствие иметь с вами дело», — улыбнулся незнакомец. «Я помню, что уже так говорил, но что ж я могу сделать, если это чистая правда? Можно попробовать каждый раз формулировать эту правду другими словами. Тогда она не так быстро всем надоест», — раздался голос откуда-то снизу. Эва опустила глаза и снова невольно охнула. Теперь уже не от стыда, а от смятения. У незнакомца была тень, длинная, узкая, угольно-черная, что само по себе не такое великое диво, все отбрасывают тени. Но обычно тень появляется только при наличии хоть какого-нибудь освещения. А здесь поблизости не было ни одного фонаря. Даже окна в домах не горели. И в светлом, почти бирюзовом небе ни намека на луну. На фоне этого вопиющего факта некоторые досадные несоответствия внешнего вида тени облику владельца казались несущественными мелочами. Подумаешь, четыре руки вместо двух и пара коротких, почти игрушечных крыльев. И слишком густая, превратившая голову тени в шар, копна волос. «Судя по выражению вашего лица, я нарушаю какие-то важные законы физики», — сказала тень. «Извините, я не нарочно. Не хотел вас напугать. Просто для того, чтобы не нарушать законов физики, их надо знать, а я никак выучить не могу. Как только открываю учебник, сразу случается что-нибудь интересное. Справедливости ради, если не открывать учебник, интересное все равно случается. Так что первопричина явно не он. Но факт остается фактом. Законы этой вашей удивительной физики для меня до сих пор темный лес». «Двоечник он», — подтвердил обладатель тени. «Ничего страшного», — утешила их Эва. «Теням не обязательно учиться на отлично. Моя, например, вообще вряд ли читать умеет. По крайней мере, я еще ни разу не заставала ее с книжкой. Но у меня никаких претензий. Отличная тень. И ваша ничем не хуже. Даже наоборот». Запнулась и схватилась за голову, оценив абсурдность своего выступления. Подумала, все-таки я схожу с ума. Понемногу и пока что вполне бодро и весело, но динамика сама по себе не ах. «Извините», — снова сказала тень. «На самом деле, я совсем не люблю пугать людей. А вот он очень даже любит и меня подстрекает самим фактом своего невыносимого присутствия». С этими словами тень приняла вертикальное положение, приобняла своего владельца за плечи и тут же, видимо, устав стоять, взгромоздилась на них, дважды обернулась вокруг шеи, повисла, как причудливый призрачный шарф, и сказала Эве: «Это ради вашего спокойствия. Больше не стану нарушать законы физики. При всем желании хрен что нарушишь, когда ты просто скромный аксессуар». «Только не подумайте, что я вас критикую», — осторожно начала Эва. «Будем считать, просто даю адекватную обратную связь. Аксессуары не разговаривают. Ни при каких обстоятельствах. Какой из вас к черту аксессуар?»
«Ну, здрасте», — нахмурился счастливый обладатель аксессуара. «А говорящие попугаи? Это же классический пиратский аксессуар для повседневного ношения на плече». И, не дав Эве опомниться, предложил. «Мы сейчас идем ужинать в одно отличное место. Давайте с нами. Не пожалеете, точно вам говорю». Эва так растерялась, что ничего не ответила. Ни на его предложение, ни на собственный безмолвный вопрос. «Что мне делать? Соглашаться и галлюцинировать дальше? Или все-таки бежать на край света в надежде, что медицина уже изобрела таблетки от вот этого вот? А потом до самой смерти и еще 200 ближайших перерождений локти кусать, что не досмотрела такую интересную галлюцинацию». Она даже не пыталась решить, чего ей сейчас больше хочется. Просто стояла, молча смотрела на высокого незнакомца с обмотанной вокруг шеи тенью, и все.
«Ради вас я готов побыть молчаливым аксессуаром», — галантно сказала тень.
И, подумав, честно добавила.
«Какое-то время. Совершенно точно не всегда».
«Да ладно», — вздохнула Эва. «Говорите сколько угодно. Ни в чем себе не отказывайте. Все равно я уже спятила. В смысле, понемногу начинаю привыкать».
«Ну что, идем?» — нетерпеливо спросил незнакомец. «А то я так жрать хочу, что жители всех окрестных кварталов уже выходят из непроглядной тьмы своих спален и крадутся к холодильникам, похотливо рыча. Мое настроение заразительно, по крайней мере, так говорят все пострадавшие от него».
Эва наконец-то вспомнила о своих планах на вечер. Быстро поужинать и поработать до 2 часов. А не шататься по городу в сопровождении всяких сомнительных наваждений с говорящими тенями на плечах. Открыла рот, чтобы отказаться, но вместо этого почему-то спросила, «А идти далеко?» «Потому что до моего холодильника отсюда всего 2 квартала. Это 3 минуты быстрым шагом. Не уверена, что дольше продержусь».
«Дольше и не придется», — заверила ее тень. «Для меня есть только 2 типа расстояний. Очень далеко, если хочется прогуляться, и совсем рядом, если надо быстро прийти».
Эва невольно улыбнулась. «Очень далеко, если хочется прогуляться, это я хорошо понимаю. Сегодня весь вечер так домой шла».
«По моим прикидкам, идти 20 минут. Но если он говорит совсем рядом, значит, очень быстро дойдем», — сказал незнакомец. «И учтите, если мы прямо сейчас не сдвинемся с места, мне придется съесть вас».
«Этот может»,
— меланхолично подтвердила тень.
«Слопает и не поморщится. Он даже сырые сосиски иногда жрет».
«Сырая сосиска — мое второе имя», — вздохнула Эва. «Ладно, уговорили. У меня с детства слабость к людоедам. Читала о них в сказках и мечтала подружиться хотя бы с одним. Просто так, чтобы во дворе потом хвастаться. Ну, значит, буду теперь хвастаться на работе. Лучше поздно, чем никогда».
«Отлично», — сказал незнакомец. «Пошли».
Взял Эву за руку и увлек в ближайшую подворотню. Тот факт, что никакой подворотни на этом месте отродясь не было, только кирпичная стена и наглухо заколоченная старая деревянная дверь, Эву не столько смутил, сколько успокоил. Потащил бы ее неведомо кто в настоящую подворотню, сразу заподозрила бы дурное. А в несуществующую — вполне ничего. Правда, темно здесь было, хоть глаз выколи, а под ногами, судя по ощущениям, какие-то кирпичи и шаткие доски, совершенно точно не твердая земля.
«Не смотрите под ноги, а то споткнетесь», — посоветовал ей тень. «Лучше просто закройте глаза».
Эва сама не знала, почему послушалась этого нелепого совета. С другой стороны, если уж связалась с галлюцинациями, делай, что они говорят. Как ни странно, это сработало наилучшим образом. Стоило ей зажмуриться, и вокруг сразу стало светло, как днем, словно в ее веки были вмонтированы какие-нибудь удивительные фильтры, превращающие темноту в белый день. С закрытыми глазами Эва прекрасно видела двор, со всех сторон окруженный глухими кирпичными стенами без единого окна, зато частично заросшими диким виноградом. А может, кстати, и не особо диким. В любом случае, это выяснится только в сентябре. Под ногами у них действительно были доски и кирпичи, но не разбросанные, как попало, а специально сложенные в некое подобие дорожки. Такие иногда прокладывают во дворах через широкие, глубокие лужи, чтобы переходить, не замочив ног. Хотя никакой лужи тут не было, по обеим сторонам от дорожки обычный темный потрескавшийся асфальт. Или не совсем обычный. Чем дольше они шли, тем меньше ей нравился этот асфальт. Какой-то он, похоже, недостаточно твердый. Колышется, булькает, чавкает, как болото. С обеих сторон, совсем рядом, дорожка-то узкая. Ой, мамочки, трындец-то какой!
«Лучше откройте глаза», — сочувственно сказал ей незнакомец. «С непривычки то еще зрелище. На вашем месте сам бы сейчас обосра... был бы взволнован. А темнота, она и есть темнота. Не бойтесь, не упадете. Я вас крепко держу».
Эва открыла глаза, и действительно сразу наступила полная темнота. Однако знание об асфальте-болоте никуда не делось. И рука спутника оказалась недостаточной убедительной гарантией, что все они сейчас не свалятся с шатких досок прямо туда.
«Ужас какой!» — резюмировала она. «Знаете, лучше верните меня на место. Поставьте, где взяли, и я пойду домой».
«Поздно!» — дуэтом ответили незнакомец и его тень. И разразились хохотом. Впрочем, скорее идиотским, чем зловещим. А кто-то из них сквозь смех пояснил. «Мы уже пришли. Не особо приятная дорога, согласен, зато быстро. Нам туда».
«Куда туда?» — сердито спросила Эва. И тут же сама поняла. Впереди, буквально в нескольких шагах, горел бледный лиловый фонарь, освещая ведущие вниз ступени, небольшую площадку и слегка приоткрытую дверь. Под ногами больше не было ни камней, ни досок, обычный асфальт, твердый, как ему и положено. С обеих сторон от него пестрели цветами клумбы. Темнели стволы каких-то высоких деревьев, за деревьями не столько виднелись, сколько смутно угадывались окна, некоторые освещенные. Вроде бы совершенно обычный двор.
«Это лучшее место в мире», — сказал незнакомец, увлекая ее к приоткрытой двери. «11-е небо рая, куда не пустили Данте. Сказали, ишь, ходят тут всякие. Обойдется, самим мало. Поэтому бедняга вынужденно ограничился первыми 10 небесами, а самый Цимис не описал».
Эва ничего не успела ответить, потому что переступила порог, и на нее сразу обрушились все самые лучшие в мире запахи одновременно. Ну, то есть не совсем все, а только имеющие отношение к продовольствию. Здесь пахло кофе, свежей выпечкой, жареным мясом, чесноком, ванилью, орехами, кориандром, томатным супом, трюфельной пастой, базиликом, клубникой, душистым перцем, смородиновым вином и, чтобы мало не показалось, свежими огурцами, нежнейшими, юными, явно только что принесенными с огорода и разрезанными пополам. В общем, ничего удивительного. Помещение выглядело как удачный компромисс между умеренно прогрессивной кофейней и старомодным семейным рестораном с разномастной мебелью, счастливо спасшимся из детских страшилок красным пианино у дальней стены, пестрыми подушками на подоконниках и разноцветными лампами, так искусно подвешенными и расставленными по углам, что пространство превратилось в лоскутное одеяло из причудливо перемешанных пятен света и темноты. За барной стойкой располагалась кухня, таинственная, как алхимическая лаборатория, и прелестительная, как пещера Али-Бабы, где хозяйничал высокий, широкоплечий человек с настолько светлыми волосами, что мог бы показаться седым, если бы не отчетливо юное, почти мальчишеское лицо. Глаза его были темны, как августовские ночи, а в руке помещался здоровенный бутерброд с поджаристой золотистой корочкой. Такой соблазнительный, что у Эвы закружилась голова. «Если мне прямо сейчас не дадут хоть что-нибудь съесть, я в обморок упаду», — честно предупредила она. «Будете потом поливать меня минеральной водой и искать в интернете информацию о нюхательных солях. Отлично проведете вечер, точно вам говорю».
«Шантаж и угрозы прямо с порога, не поздоровавшись. Все как мы любим», — обрадовался белобрысый бариста, или кто там, по идее, должен стоять за стойкой. «Наш человек». Разломил свой гигантский бутерброд, большую половину протянул Эве, пояснив. «Я не на шутку испуган. Следовательно, это ваш боевой трофей». Сунул в рот свою долю, сразу всю, и отвернулся к плите, на которой булькал, но не угрожающий, как давешний болотный асфальт, а напротив призывно здоровенный котел. Несмотря на богатырское телосложение, он двигался так легко, стремительно и точно, словно был не человеком, а специальным божественным столовым ножом, созданным, чтобы резать пространство и мазать его на хлеб.
«Что это будет вообще?»
— взволнованно спросила тень, все еще свисавшая с шеи своего обладателя, но явно утратившая былую невозмутимость.
«Суп из 95-го года», — ответил повар, он же бариста, он же божественный нож, он же ангел небесный. По крайней мере, так думала Эва, поедая его бутерброд, где кроме мягкого сыра, малосольной рыбы, салатных листьев, ломтика авокадо и парочки каперсов содержалось что-то еще неопознанное, но прекрасное. Возможно, просто копченое счастье. Точно, оно.
«Из 95-го года?» — удивленным хором переспросили Эвина наваждение и его тень. Эва переспрашивать не стала. Она жевала, и ей было так вкусно, что какой-то там год сейчас варится в супе совершенно все равно.
«Да, я сам поймал его в том лесу, где живут одичавшие прошедшие годы. Освежевал, ободрал и покрошил ломтями». «И вы что, поверили?» «Ну, вдаете. На самом деле, просто наш домашний рецепт. В 95-м году прошлого, не побоюсь этого слова, столетия, сосед подарил моим родителям свежезаколотого барана. И мы его возмутительно долго ели. Какую-то часть отец закоптил, остальное варили, жарили, да чего только с ним не делали. А он все не заканчивался и не заканчивался. Выдающийся был баран. Стремился к бесконечности, что твоя функция. Но в конце концов мы таки положили ему предел. С тех пор, всякий раз, когда мне в лапы попадает кусок баранины, я варю какой-нибудь из наших супов 95-го года. Очень много прекрасных рецептов мы тогда, измученные неисчерпаемостью барана, изобрели. Кстати, как интересно ты собираешься жрать в таком виде? Для супа обязательно нужен рот». Последняя реплика была адресована тени. Эва уж на что увлеклась бутербродом, а тоже об этом думала. «Интересно, а тень может есть? И если да, то что именно? Тени приготовленных блюд или все-таки саму еду? Хороший внутренний диалог, что тут скажешь? Зря люди боятся сходить с ума. Здесь у нас в кромешном бреду интересно и весело. Еще и вкусно кормят, если повезет. Просто ужасно лень во что-то еще превращаться», — призналась тень. «Но ты совершенно прав». Соскользнула с шеи своего обладателя, ну или не обладателя, а просто спутника. Эва только сейчас сообразила, что это могла быть не его, а чья-то чужая, или даже своя собственная, совершенно самостоятельная тень. Какое-то время металась по полу большим темным клубком, эдким буйным перекати-полем, наконец превратилась в огромного полупрозрачного кота, который, впрочем, тут же совершенно по-человечески схватился за голову, бормоча что-то среднее между «мяу» и «ой, нет», и начал снова принимать условно-антропоморфные очертания. Ну, или даже не условно, а просто антропоморфные. Несколько секунд спустя бывшая тень выглядела как совершенно нормальный человек. То есть объемный, плотный, со штатным количеством рук, ног и голов. Только черный. Не просто темнокожий, как африканец, а полностью черный, включая ногти, зубы, белки, глаз и вообще все. Из-за этого одежда, такая же черная, как все остальное, оказалась естественным продолжением его тела. Впрочем, возможно, таковым и была. «Теперь нормально?» — озабоченно спросила тень. «Так вообще это носят? Или все-таки какой-то цвет обязательно добавлять?» «Ты невшибенно прекрасен», — искренне сказал незнакомец, которого Эва все еще по инерции считала обладателем тени. «Тоже так хочу». «Одобряешь? Значит, плохи мои дела», — вздохнул черный человек и начал стремительно окрашиваться.
Брюки сделались лимонно-желтыми. Густые пышные волосы — синими, лицо побледнело до умеренно смуглого, кости рук, торчащие из длинных рукавов черной рубахи, стали перламутрово-серыми, после чего он твердо заявил «ну и хватит» и уселся на высокий барный табурет. Оставшийся без тени, глупо было бы продолжать называть его про себя незнакомцем, но галлюцинации еще хуже, а имени он до сих пор так и не сообщил. На фоне своего приятеля выглядел настолько нормальным человеком, насколько вообще возможно. Впрочем, он и без всякого фона был вполне ничего. Такой же симпатичный, как тогда в кафе с салфетками. Только одной брови почти не было. Жалкие остатки ее топорщились паленой щетиной. Но в этом как раз нет ничего необычного. Любой может обжечься, например, слишком низко склонившись над плитой. «Извините», — сказал он Эве. «Мы, сами видите, немного с причудами. Я, например, даже толком познакомиться с вами не могу. Хотя рад бы всем сердцем. Ну, тут ничего не поделаешь. Недавно сжег все свои имена. Ни одного не осталось. Как назло».
«Вот это я понимаю, психанул», — уважительно отозвалась Эва. «Все-таки бутерброд произвел на нее совершенно колдовское воздействие. Сейчас она была готова благодушно согласиться с любым абсурдом, лишь бы и дальше здесь с ним храбро сидеть. Потому что суп-то призывно булькает, и, судя по запаху, вот-вот будет готов. Даже подумать страшно, то есть, наоборот, прелестительно, что способен сделать супом повар, приготовивший такой бутерброд». «У этого типа?» — продолжил красавчик с паленой бровью, указывая на бывшую тень, рассевшуюся на табурете. «Имя на месте, но его не всем можно произносить вслух. И не в любых обстоятельствах. На ночь глядя точно не стоит. В общем, все сложно у нас».
«К сожалению, это правда», — подтвердил частично черный человек в желтых штанах, стремительно развернувшись к Эве. «Так получилось. Я не нарочно. Уж точно не для того, чтобы вам досадить. Но, по крайней мере, у Тони есть имя, и его можно произносить вслух с утра до вечера. В любых обстоятельствах. Столько раз, сколько потребуется. Он Тони».
Повар на миг оторвался от кастрюли и очень серьезно кивнул. Дескать, не сомневайтесь, Тони и есть. «Очень приятно. А я Эва», — вежливо ответила Эва. И уже от чистого сердца добавила. «Ну какой же у вас грандиозный был бутерброд».
«Да, ничего получилось», — согласился Тони. «Это был бутерброд моей мечты. Почти невозможное сочетание сложных вкусов, которые обычно нравятся только взрослым, с простым детским восторгом при виде самой любимой еды, вроде мороженого или чизбургера. Кому что. Он гениальный повар. Лучше не то, что в городе, а на всех берегах, всех на свете рек и морей», — сказал тот, который с паленой бровью, или просто паленый.
Эва решила про себя называть его так, а его бывшую тень — бывшей тенью. «Сами виноваты. Не хотят представиться по-человечески. Пусть теперь живут у меня в голове с нелепыми кличками, как дураки».
«Подлизываешься», — заметил Тони. «В общем, правильно делаешь.
Я бы и сам подлизывался к человеку, который только что сварил грандиозный суп из 95-го года. И сейчас будет его делить расчетливо и экономно, имея в виду предстоящий аншлаг». «Не будет тебе сегодня никакого аншлага», — ухмыльнулся Паленый. «Мы, сам видишь, с гостьей. Гостья, во-первых, голодная, во-вторых, драгоценная, таких больше на свете нет. А в-третьих, как несложно заметить, наяву сюда пришла, поэтому ей с нами трудно, и это можно понять. Мне бы самому с нами было трудно лет, скажем, 20 назад. Куда ей сейчас дополнительное знакомство? Так что, считай, у тебя сегодня переучет. Никому сюда заходить не захочется, у всех найдутся другие сны и дела. Следовательно, весь суп наш. Я к этому выводу тебя подвожу. Тактично и бережно, оцени». Тони погрозил ему кулаком, но как-то очень дружелюбно и приветливо. Даже непонятно, как ему удался настолько противоречивый жест. «Спасибо», — растерянно сказала Эва. «Я и правда люблю, когда в кафе почти пусто, вот как сейчас. Но все-таки не стоит его закрывать ради одной меня». «Еще как стоит», — заверил ее Паленый. «Нет на свете таких глупостей, которые не стоило бы делать ради того, с кем хочешь подружиться. А я с вами хочу». А Тони добавил: «Не переживайте, переучет — дело хорошее, особенно когда на самом деле переучитывать ничего не надо. Мне не повредит дополнительный выходной». И поставил перед ней большую глубокую миску с благоухающим супом, в котором плавали аппетитные куски 95-го года прошлого столетия. Ну или просто овощей и баранина, кто их разберет. При взгляде на миску Эва была совершенно уверена, что не справится, столько ей не съесть. Но вскоре уже просила добавки, выразительно размахивая ложкой, просто от избытка чувств. «Вы и правда лучший повар на всех берегах рек, морей, океанов, озер, прудов и даже болот», — сказала она Тони. «Такое вполне возможно, хотя справедливости ради соревнований подобного масштаба ни разу не проводили», — флегматично подтвердил тот. «А все-таки вы поторопились с комплиментом. Сразу пустили в ход тяжелую артиллерию. Вот попробуйте сейчас мою наливку. И что тогда будете говорить?» «Скажу, и, похоже, не только в этой вселенной», — пожала плечами Эва. «Я много лет в рекламе проработала, умею хвалить». Но, попробовав наливку светло-янтарного цвета, вкус который был похож не столько на хоть какой-нибудь вкус, сколько на прикосновение к коже первого горячего луча апрельского солнца,
а воздействие на ласковые объятия придуманного в детстве невидимого друга, который, оказывается, тебя не забыл и по-прежнему любит, как в те времена, когда прятала для него в саду половинку самой вкусной конфеты. Эва так растерялась, что вообще ничего не сказала. Только с восхищенной растерянностью подумала: «Ну как же так?» Видимо, ее чувства достаточно внятно отразились на лице, потому что Тони торжествующе улыбнулся, бывшая тень одобрительно пробормотала «Вот-вот». А Паленый наклонился к Эве и доверительным полушепотом сказал: «Это наливка из несбывшихся фруктов, из тех, которым не довелось созреть, потому что, ну, сами знаете, с деревьями чего только не происходит, в точности как с людьми. Может свалить ураганом, могут срубить ради расширения проезжей части, или чтобы окна не заслоняло, или просто какой-нибудь пьяный дурак повиснет, возомнив себя невесомым пятилетним карапузом. И всем кирдык. Всякое случается. Быть городским деревом — не самая простая судьба. Цветущих деревьев мне всегда особенно жалко. Я довольно сентиментальный и одновременно очень хозяйственный. Не люблю тщетных усилий, терпеть не могу несбывшихся надежд. Поэтому всегда собираю потенциально возможные, но так и не осуществившиеся будущие плоды деревьев, погибших в разгар цветения. И приношу их Тони, а он делает наливки. Добавляет обычный сахар. Это очень важный компонент. Невозможному всегда нужна прочная опора в реальности. И настаивает в темноте самых душных летних ночей. От такой разновидности темноты несбывшиеся фрукты бродят, как сбывшиеся на солнцепёке. Вот и весь секрет. Кстати, нам с вами сейчас досталась наливка из плодов дикой сливы, которая росла рядом с рестораном «Рене» на Антокольского. Ее в позапрошлом году весной срубили. Решили, что уже слишком старая и сухая, не дали даже доцвести. «Рене» — это там, где шляпа на вывеске? Все трое дружно кивнули. «Тогда я помню эту сливу», — сказала Эва. «С нее же всегда начиналась весна в старом городе. Она раньше всех остальных зацветала». «Да», — подтвердила бывшая тень. Нетерпеливая была слива, торопыга. Очень таких люблю. Жалко ее до слез. Хотя, справедливости ради, умереть цветущим, то есть на самом пике шальной, безмятежной весенней радости, хорошая судьба. Не всякому дереву так везет.
«Так я на это никогда не смотрела», — удивленно откликнулась Эва.
«А ведь да». «На самом деле, кому и понимать подобные вещи, если не вам», — заметил Паленый. И так выразительно посмотрел на Эву, что ей стало не по себе. Словно бы волшебная сказка о веселых похождениях храброй девочки Эвы внезапно закончилась, и снова началась недобрая взрослая жизнь, в рамках которой увлекательные приключения считаются опасностями, новые друзья — подозрительными незнакомцами с мутными намерениями, а так называемые чудеса — следствием временного помрачения переутомленного рассудка. Собственно, давно пора было опомниться. Давным-давно пора, но все равно обидно. Так хорошо они тут сидели в закрытом на выдуманный переучет кафе. Так спокойно и уютно ей было с этими тремя незнакомыми мужиками, один из которых, строго говоря, является превратившейся в человека тенью, а другой чем-то вроде повторяющейся галлюцинации. Но это совершенно не мешало наслаждаться их обществом. Такой уж удивительный выдался вечер. Такой восхитительный суп, такая божественная наливка, такие смешные, нелепые, безобидные чудеса. И вдруг все рассыпалось от одного взгляда, внимательного, яростного и такого проницательного, словно этот тип знал об Эве гораздо больше, чем она сама. Видел ее не просто насквозь, а без кожи, без тела, без имени, без памяти о себе, беззащитной сияющей искрой, и при этом был ветром, способным ее задуть. Под его взглядом Эва снова почувствовала себя, как в том странном темном дворе, через который недавно шла по шаткой доске, широко открыв глаза, чтобы не видеть изголодавшуюся, взволнованную ее близостью бездну, или черт его знает, что там булькало и чавкало с обеих сторон. Жуткое существо, в которое внезапно превратился симпатичный незнакомец с паленой бровью, лучшее наваждение всех времен, наконец отвело глаза. «Извините», — сказал он после долгой томительной паузы. «Я не нарочно такой ужасный. То есть на самом деле я вообще не ужасный. Просто иногда нечаянно выворачиваюсь бездной наружу. В такие моменты находиться рядом со мной становится довольно тяжело.
Даже я его еле выдерживаю», —
наябедничала бывшая тень. «Но это, к счастью, быстро проходит». «Обычно после рюмки чего-нибудь крепкого», — невозмутимо добавил Тони. И тут же, чтобы не бросать слов на ветер, выдал всем еще по рюмке наливки из нерожденных слив. Эва собиралась отказаться, но даже молча помотать головой не смогла, потому что бездна бездной, жуть жутью, опасность опасностью, а наливка у этого белобрысого великана была натурально пенная сома, в которую только что по-свойски, не разуваясь, как к себе домой, вошло приветливое, довольное, наслушавшееся ритуальных песнопений божество. «Мне показалось, вы сейчас расколете меня, как орех. Скорлупу выбросите, и даже думать не хочу, что сделаете с ядром», — честно сказала она, поставив на стол пустую рюмку. «Да боже упаси!» — улыбнулся тип с паленой бровью и снова стал тем самым убийственно обаятельным наваждением с ямочками на щеках, которого захочешь — не испугаешься, и почти беззвучно добавил: «Сами расколитесь. Все сами раскалываются в моих руках. И это, будете смеяться, не беда, а практически лучшее, что может произойти с человеком. Примерно как в вашем присутствии умереть, только умирать при этом не обязательно. Даже наоборот, строго запрещено. Я ужасно сержусь, когда при мне умирают, потому что не знаю, что с этим делать. Зато вы знаете. Очень хорошо».
«Изредка знаю», — вздохнула Эва. «Далеко не всегда. Так вы поэтому меня сюда привели? Чтобы я расслабилась, наклюкавшись несбывшихся наливок, и подробно вам рассказала, что, зачем и как?»
«Ну, естественно!» Он почему-то обрадовался, как будто нет ничего лучше, чем тот неловкий момент, когда тебя вывели на чистую воду. «Я корыстен до безобразия и расчетлив, как целый бухгалтерский полк. Только интрига гораздо сложнее, чем может показаться с первого взгляда, и рассчитана на много прекрасных счастливых ходов. Сегодня я, вероломно воспользовавшись вашим лихим настроением и разыгравшимся аппетитом, заманил вас сюда, чтобы вам здесь понравилось. Это беспроигрышный вариант. У Тони всем нравится. Насчет 11-го райского неба я не то чтобы так уж шутил. Поэтому велики шансы, что когда я снова позову вас ужинать, коварно подстроив случайную встречу на улице, вы согласитесь. Тонина кухня перевешивает и ускупает все. Даже присутствующих вполне можно потерпеть. А где второй раз, там и третий с четвертым, 25-м и 147-м. В конце концов, вы станете здесь завсегдатаем, и это отлично. Потому что я у Тони постоянно кручусь. Понемногу привыкните к моим странностям, поймете, что я на самом деле отличный, и тогда мы с вами подружимся. По-настоящему, я имею в виду. И однажды, скорее всего, довольно нескоро, когда вам, наконец, захочется поговорить, потому что всегда со всеми молчать о единственно важном невыносимо, я буду к вашим услугам. В такие моменты со мной обычно очень легко».
«Это правда», — серьезно подтвердил Тони.
А бывшая тень вдруг зевнула, как самый настоящий невыспавшийся человек. Да так заразительно, что Эва вдруг тоже захотела спать.
«На самом деле, мне уже давным-давно пора домой», — сказала она. «Там еще куча работы. Ладно, будем реалистами, черт с ней, с работой. Но завтра придется рано вставать», — и, поколебавшись, спросила: «А отсюда можно уйти какой-нибудь другой дорогой? Не через этот жуткий двор. Если всегда через него ходить, завсегда-то из меня при всем желании не получится. Ну его».
«На сегодняшний день существует 284 способа уйти отсюда»,
— оживилась бывшая тень.
«И всего 69 способов сюда прийти, что, конечно, совсем не дело. Я имею в виду такой дисбаланс. Впрочем, мы с этим работаем. Надеюсь, со временем способов приходить станет гораздо больше. В любом случае, проходной двор, которому не посчастливилось произвести на вас благоприятное впечатление, всего лишь один из великого множества. Просто самый короткий путь оттуда, где мы с вами встретились. Совершенно не обязательно всякий раз так спешить».
«На самом деле», — вмешался тип с паленой бровью, «я бы мог проводить вас отсюда не только домой, но даже в тот самый момент, когда мы повстречались на улице Агуону». «Сколько тогда было? Около половины двенадцатого? Ну вот, в туда и тогда».
«Правда, что ли?» — изумилась Эва.
«Звучит, конечно, как бред собачий. Но у вас, положа руку на сердце, почти все примерно как он звучит. А оказаться дома в половине двенадцатого было бы просто отлично. Сейчас-то, наверное, уже половина второго, не меньше».
«Четверть третьего», — любезно подсказал Тони.
«Ну вот, тем более», — вздохнула Эва.
«А вставать мне самое позже в девять. Поэтому, если действительно можно...»
«Можно», — кивнул Паленый. «Вообще не вопрос. У этого варианта есть только один недостаток, который лично мне, будь я на вашем месте, показался бы роковым.
«А вам? Даже не знаю». «Какой недостаток?» — насторожилась Эва. «Опять придется идти через этот двор?» «Не придется. Даже если бы вы стали настаивать на возвращении в это интересное место, мне пришлось бы вас огорчить. Его посещение в сложившихся обстоятельствах технически невозможно. Двор был дорогой сюда, а сейчас нам нужна обратная».
«Ну и слава богу, а в чем тогда подвох?»
«В том, что если вы придете домой в половине двенадцатого, проведенный здесь вечер покажется вам подозрительно похожим на наваждение. Да и на практике станет таковым. Нагулялись, устали, сели по дороге на лавку, задремали, увидели интересный сон. С кем угодно такое может случиться. Вам даже поужинать еще раз придется. Что, впрочем, как раз невелика беда».
«Похоже на наваждение», — невольно усмехнулась Эва. «А так, типа, все правда. Ну-ну».
«А суп?» — возмутился Тони. «А моя наливка? А в конце концов, бутерброд! Я натурально от сердца его оторвал, для себя делал. А вам просто наваждение? Как болотный огонек».
«Не огонек. Самое меньшее летучий голландец», — поспешно сказала Эва. «Красивая, вдохновляющая легенда из тех, что на века переживают своих создателей».
«Хороша легенда», — фыркнул Тони.
«Бутерброд-призрак, гроза морей. Только куда, скажите на милость, продукты из холодильника подевались? Одного лосося 4 ломтя извел. Между прочим, уж на что у меня наливка не сбывшаяся. А сахар для нее я в супермаркете на Диджое своими руками за наличные деньги покупал».
«На Диджое это что ли в маленьком Риме?» — зачем-то переспросила Эва.
«Так деловито, как будто тоже решила немедленно, вот прямо сейчас, среди ночи, прикупить пару мешков сахарку».
«Ну да, он же ближайший», —
пожал плечами Тоня. «Зачем за покупками на край света ходить?» И поставил перед ней очередную рюмку невозможной янтарной сливовой наливки с таким укоризненным стуком, словно рюмка спросила человеческим голосом: «Ты что, мать, действительно думаешь, что я тебе примерещилась? И тебя это устраивает? Ну, смотри, дело хозяйское, тебе жить. Зато, если вы вернетесь домой обычным способом, как и когда получится, по моим прикидкам, отсюда до вашего дома быстрым шагом 15-20 минут, эта вечеринка займет свое законное место среди ваших воспоминаний о так называемых реальных событиях», — сказал человек с опаленной бровью. «Ничем не хуже рабочего совещания в скайпе или, скажем, прогулки в привокзальном районе, который в сумерках сам на себя становится не похож».
«Ну, елки, так бы сразу и сказали», — вздохнула Эва.
«Я и говорю сразу. Не через час, не завтра утром, не год спустя, а прямо сейчас, пока вы тут с нами сидите и можете выбирать, что завтра станете обо всем этом думать, сон это был или явь».
Эва маленькими глотками выпила наливку, поставила рюмку на стол, спросила Тони: «А можно я заплачу за ужин? Ну, если уж мы договорились, что еда была настоящая. И вам еще на будущей наливке сахар предстоит в супермаркете покупать».
«Спасибо», —
просиял тот.
«Отличное предложение.
Но деньги за ваш ужин я с этого красавца сдеру. У меня так заведено. За гостя платит тот, кто его пригласил».
«А у него есть деньги?» — искренне удивилась Эва, уставившись на свое прекрасное наваждение с паленой бровью и пытаясь вообразить способ, которым тот зарабатывает на жизнь. Воображение, надо отдать ему должное, подсказывало простые, понятные, вполне реалистичные варианты — мошенничество, разбой, грабеж. Тони и бывшая тень дружно расхохотались. Кто-то из них, Эва не разобрала, кто именно, пробормотал сквозь смех: «Говорил же тебе, что выглядишь как босяк».
«Я богатый наследник», — с достоинством сообщил Паленый и добавил, подмигнув Эве: «Все несбывшиеся деньги этого города, не заработанные в результате добровольно по велению сердца упущенной сиюминутной выгоды, мои. Надо отдать должное нашим горожанам, они гораздо романтичнее, чем можно подумать, живя среди них годами. Просто не любят в этом признаваться. Поэтому я сказочно богат».
«Ого! Если так, не буду отказываться», — невольно улыбнулась Эва. «Платите за меня, когда пожелаете. Пара-тройка миллионов в ваших карманах определенно мои».
«Ни на секунду в этом не сомневаюсь», — невозмутимо кивнул тот. «Идемте, я провожу вас через двор».
«Не надо!» — дружным хором взревели Тони и бывшая тень.
«Что не надо?» — удивился Паленый. «Я просто через двор ее провожу, чтобы ноги не переломала. Там же стройка сейчас. Выведу на бок что.
А дальше сама разберется, не маленькая.
А вы что подумали? Вы даете вообще?»
«Репутация есть репутация».
— усмехнулся Тони.
«Просто мы тебя не первый день знаем. Вот в чем наша беда».
А частично черный человек в желтых штанах с синими волосами рухнул на пол с табурета, стремительно прокатился по полу темным клубком и буквально секунду спустя повис на шее своего приятеля невесомым антропоморфным облаком. «Как в начале знакомства», — сказал Эви.
«Не беспокойтесь, я за ним присмотрю».
«Как по мне, еще неизвестно, кто из вас за кем должен присматривать», — вздохнула Эва.
«Этот вопрос мы решаем с первого дня знакомства», — согласилась тень. «И за 20 с хвостиком лет так и не пришли к единому мнению. Уверен, и не придем».
Во дворе, куда они вышли, поднявшись по короткой, всего в несколько ступенек лестницы, действительно была стройка. Дома завешаны сетками, все вокруг перекопано, куда ни шагни, всюду ямы и куча песка. «Ну-ка, давайте руку», — скомандовал Эвен провожатый. «Но все равно внимательно смотрите под ноги». «Нет, это не дело. Самому ни хрена не видно. Сейчас, погодите, освещу нам путь». С этими словами он вынул из кармана телефон, включил фонарик, некоторое время оглядывался по сторонам, наконец торжествующе объявил. «Ну точно, нормальный проход справа. Пошли». Телефон почему-то совершенно выбил Эву из колеи. До сих пор все с этим типом было условно понятно. Наваждение есть наваждение. Чего тут вообще понимать? Но наваждение с телефоном — это все-таки ни в какие ворота. Или одно, или другое. А вместе анархия и бардак. «Мы рождены, чтобы хаос сделать былью», — пробормотала она, аккуратно обходя высвеченную голубоватым светом груду камней. «Краткий пересказ моей биографии», — одобрительно усмехнулось ее наваждение. «Это же получается, ему можно позвонить», — заново восхитилась Эва. «Галлюцинация по вызову. Хоть визитку проси».
«Дозвониться до него практически невозможно», — сказала явно прочитавшая Эвины мысли тень. «Только самым великим шаманам это под силу. Полчаса пляски с бубном дают небольшую надежду на успех. А с остальными разговаривает ласковый женский голос. Абонент в данный момент недоступен. Пожалуйста, перезвоните позже. Я бы давно застрелился, если бы приходилось ему звонить».
«Да ладно тебе», — миролюбиво откликнулся его приятель. «Не так все ужасно, не заливай». «А кто вы вообще?» — спросила Эва. Спрашивала без особой надежды на маломальски внятный ответ. Но в любом случае интересно, что он скажет. Как именно станет выкручиваться или отшучиваться. Любая информация лучше, чем ничего. «Да черт его знает», — простодушно ответил тот. «Сам иногда задаюсь этим вопросом, так волосы дыбом, и ладно бы только у меня. Но, по крайней мере, ясно, кто я лично для вас. Просто волшебный помощник в сказке про девочку Эву. Что-то вроде печки с пирожками, которые вы, надо сказать, просто отлично лопали. Так что теперь никуда не денешься, придется вам помогать».
«На самом деле он гораздо лучше сказочной печки с пирожками», — серьезно сказала тень. «Уж я-то знаю, таких вообще не бывает, а он почему-то есть. Нам с вами крупно повезло». «Есть такое дело», — подтвердил самозваный волшебный помощник. «По крайней мере, мне удалось провести всех нас через этот вселенский строительный ужас, ни единой ноги не сломав, и если это не чудо, даже не знаю, что тогда оно», — и добавил персонально для Эвы. «За воротами улица Бокшто. Если запомните номер дома, всегда сможете вернуться к Тони просто обычным путем через двор. Вы побывали там наяву, ели его еду, даже наливку пили, значит, наверняка увидите вход. Если нет, можете дать мне щелбан при следующей встрече».
«Договорились», — кивнула Эва. «Именно с этого и начну».
«Эй, так нечестно. Только если к тому моменту попытаетесь попасть к Тони и не найдете его кафе. А просто так со мной драться не стоит. Я и сдачу могу дать». «Этот может», — сознанием дела подтвердила тень. «Он вообще хулиган».
Пока Эва решала, что лучше, сказать «это заметно», или рассмеяться, или добродушно, как Тони, погрозить кулаком, или пожать плечами, подумай, что же мне, или просто поблагодарить за ужин и восхитительный вечер, эти двое исчезли. Рассеялись, как и положено, наваждением. И она осталась одна посреди улицы Бокшто, возле поворота на Савицке. Не ближний свет, до дома топать и топать, но, конечно, спасибо, что не где-нибудь в джунглях Амазонки. И даже не в причерноморских степях. По дороге старалась ни о чем не думать. Сунула в уши плеер и понеслась по ночным улицам таким быстрым шагом, который уже почти бег. Дома полчаса приходила в себя под душем,
Потом накинула тонкий хлопковый банный халат, взяла сигарету, вышла на балкон. Стояла там, сияя призрачной белизной халата, как нелепое курящее привидение. Даже жалко, что уже начало четвертого, самое глухое, безлюдное время. И такую красоту не увидит никто. Сон, конечно, не шел. Эва то вертелась сбоку на бок, то подолгу лежала на спине, уставившись в потолок. Наконец сказала вслух, благо подслушивать было некому. «Просто я дочка ангела смерти. Это, конечно, только дурацкая шутка. Мамин фирменный черный юмор. Но она не то чтобы на совсем пустом месте родилась. Первые несколько месяцев мамину беременность принимали за быстро растущую опухоль. Звучит совершенно нелепо, но в сельских больницах еще и не такое случается. Там те еще диагносты сидят. Но потом все-таки выяснилось, что ничего страшного не происходит. Просто скоро будет ребенок. Здрасте, это я». Вот мама и шутила про ангела смерти. Не то на радостях, не то все-таки с горя. Дети ей тогда были очень не ко времени. Но получилось, как получилось. Поздно локти кусать. Я, наверное, поэтому вышла такая прибабахнутая. С раннего детства постоянно думала о смерти, причем в основном о чужой. О том, как бы ее облегчить, если уж не получается избежать. А в книжках об этом почему-то ничего не написано. И взрослых не расспросишь. Сразу пугаются. «Ой, перестань, детям нельзя про такие ужасы говорить». Но ничего, я, как видишь, и без них справилась. То есть, пардон, как видите. Совершенно забыла, что мы не успели перейти на «ты». Что, честно говоря, только к лучшему. На то и даны человеку галлюцинации, чтобы хотя бы им не хамить. Словно бы в ответ на этот ее монолог где-то на улице громко засмеялись. Судя по голосам, мальчишки. Идут, небось, по домам из рок-клуба на Кауно. Там иногда концерты почти до рассвета. Ясно, что смех — обычное совпадение, но, услышав его, Эва наконец-то расслабилась, закрыла глаза, уснула и проспала по ее собственным ощущениям как минимум двое суток, что, впрочем, совершенно не помешало ей проснуться от звона будильника, как и было задумано, в половине девятого утра.